Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba 17 dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Qozog'istonning Janauzin shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilindi. Toshkentda sifatsiz go'sht arzonladi, sifatli go'shtning narxi esa o'shanday. Tojikiston ayni aerodromini Hindistonga berdimi? O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistonga sotiluvchi gaz miqdorini 40%ga ozaytirdi. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
U kechiga ani tushdi, hammasi gaz. Mol go'shtining 18 dan kami yo'q.
Bu Toshkentda go'sht arzonlagani haqidagi eshitirishga kirish edi. Dasturimiz davom etadi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Qamchiq dovoni rekonstruksiyasiga 20 million dollar sarflandi. Avtoyo'l davlat hissadorlik shirkati 2011-yilda strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan Qamchiq dovonini rekonstruksiya qilish ishlariga 20 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarfladi. Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining bu qismini rekonstruksiya qilish Toshkent viloyati bilan Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari, shuningdek Farg'ona vodiysi o'rtasidagi transport koridorini rivojlantirish haqidagi 150 million dollarlik dasturning bir qismi hisoblanadi. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, 2012-yilda mazkur loyiha doirasida Osiyo taraqqiyot banki beradigan 130 million dollar kredit hisobidan 84 km uzunlikdagi sement beton qoplamali dovon yo'li ta'mirlanadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi huquq xodimlari shaharning qurilish uchastkalaridan birida o'zbekistonlik ishchi o'lgan. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, o'zbekistonlik 3-dekabr kuni brigada tarkibida ish bajargan va noma'lum binoning 3-qavatdan yerga qulagan va o'sha joyda jon bergan. Regional axborot agentligi huquq tartibot organi xodimlari olib borgan tekshiruv natijasida protsessual qaror qabul qilinishini ma'lum qildi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA'ning dunyoga mashhur o'zbekistonlik Ravshan Ermatov futbol klublari jahon birinchiligining 2011-yilgi final o'yinini ikkinchi marta boshqaradi. Buni FIFA 16-dekabr kuni e'lon qildi. Ispaniyaning Barselona va Braziliyaning Santos futbol klublari o'rtasidagi final o'yini 18-dekabr kuni, ya'ni ertaga Yaponiyada bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik Abduhamidullo Rasulov va Bahodir Qo'shqorov yon chiziq hakamlari bo'ladi. Ushbu hakamlar guruhi ilk bor futbol klublari jahon birinchiligi finalida Yevropaning Manchester United va Afrikaning LDU klublari o'rtasidagi o'yinni boshqargan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 17 dekabr kuni mamlakat g'arbida joylashgan Mang'istov viloyatining Janauzin shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Undan oldin Qozog'iston hukumati nazoratni kuchaytirish uchun Janauzin shahriga qo'shimcha kuch va zirhli mashinalar jo'natgan edi. Janauzin shahridagi neft zavodidan haydalgan ishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida 16 dekabr kuni ro'y bergan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Kazmunagaz davlat kompaniyasiga qarashli neft zavodining yuzlab ishchisi maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishini talab qilib 6 oydan ortiq vaqtdan beri shaharning asosiy maydonida namoyish o'tkazib kelayotgan edi. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Leon Panetta Liviyaga bordi. Bu Pentagon rahbarining Liviyaga birinchi safaridir. Joriy yil boshida boshlangan xalq isyoni oqibatida Liviyani 42 yil boshqarib kelgan Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darildi. Liviyaga qisqa muddatli tashrifi chog'ida Pentagonning Liviya o'tish Pentagon rahbarining Liviya o'tish davri hukumati rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan AQSh mudofaa vazirining Tripoliga borishi arafasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari va Britaniya Liviya Markaziy banki, Liviya Tashqi investitsiya banki va Liviya hukumatiga tegishli muzlatilgan milliardlab dollar mamlakatga qaytarib berilishini e'lon qildi. Gruziya Afg'onistondagi o'z qo'shinlari soni ko'paytirilishini ma'lum qildi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar yo'lladi.
Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Afg'onistonda Gruziya harbiylari sonini oshirishi borasida qaror qabul qilgan. Ushbu qaror Gruziya parlamenti tasdiqidan o'tishi kerak. Gruziya ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, mazkur mamlakat rahbari Gruziya harbiylarining yangi qismi AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilish uchun Afg'onistonga safarbar etilishi tarafdori. Hozirgi kunda Gruziyaning taxminan 1000 kishi harbiysi Afg'onistonda xizmat qiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misr Sog'liqni saqlash vazirligi poytaxt Qohira markazida namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 8 kishi nobud bo'lgani va 300 ga yaqin odam jarohat olganini ma'lum qildi. To'qnashuv juma kuni ertalab xavfsizlik kuchlari bir namoyishchini ushlab kaltaklagan to'g'risida gap tarqalgandan keyin boshlangan. O'tgan oxirida Qohirda ro'y bergan shu kabi to'qnashuvlar paytida 40 dan ortiq odam nobud bo'lgan, yuzlab odam jarohatlangan edi. Namoyishchilar prezident Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan oliy harbiy kengashdan hokimiyatni tezda fuqarolik hukumatiga topshirishni talab qilib kelmoqda. Filippinda ro'y bergan tropik bo'ron va yer ko'chishi oqibatida nobud bo'lgan odamlar soni 140 kishidan oshdi. Filippin harbiylari Mindano orolidagi Cagaya de Oro port shahrida 95 kishining jasadi topilganini ma'lum qildi. 16 dekabr kuni Vashi nomli tropik bo'ron Mindao oroliga yopirilgan paytda 100 dan ortiq odam yo'qolgan. Filippin armiyasi matbuot kotibi polkovnik Leopoldo Galon tabiiy ofatdan omon qolgan odamlarni qutqarish ishlariga 10 mingdan ortiq askar jalb qilinganini bildirdi. Rossiyaning Soyuz ST raketasi 6 yer sun'iy yo'ldoshini orbitaga olib chiqdi. Raketa 17 dekabrga o'tar kechasi Fransiyaning Gviana fazo markazidan uchirildi. Soyuz raketasi bortida Fransiya va Chilining harbiy yo'ldoshlari, Yevropaning yer sathini kuzatuvchi Pleiada 1 rusumidagi yo'ldosh bor edi. Bu loyiha Fransiya, Belgiya, Avstriya, Ispaniya va Shvetsiya tomonidan moliyalashtirildi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan voqealar Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi gaplashadigan asosiy gaplarimiz: Qozog'istonning Janozdan shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilindi. Toshkentda sifatsiz go'sht arzonladi. Tojikiston Ayni aerodromini Hindistonga berdimi? O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistonga sotiluvchi gaz miqdorini 40%gacha ozaytirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa tutash yo'llar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, Toshkentda sifatsiz go'sht arzonladi. Sifatli go'sht narxi shunday turibdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni Qozog'istonda bo'layotgan mana bu muhim voqeaga qaratmoqchiman. Qozog'istonning Janauzin shahrida 16 dekabr kuni namoyishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'lgandan keyin Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev favqulodda holat va komendantlik soati qildi. Shunga qaramay, xabarlarga qaraganda shaharda keskin vaziyat saqlanib qolmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 17 dekabr kuni mamlakat g'arbida joylashgan Mang'istov viloyatining Janauzen shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatda bu tartib 5 yanvargacha davom etishi bildirilgan. Prezident farmonida ish tashlash va ommaviy namoyishlar o'tkazish taqiqlangan hamda shahar ichkarisi va tashqarisida harakat erkinligi cheklangan. Qozog'iston xavfsizlik kengashi yig'ilishining shanba kungi yig'ilishiga raislik qilgan prezident Nazarboyev Janauzen shahridagi vaziyat nazorat ostiga olingan va tartibsizlik keltirib chiqargan shaxslar javobgarlikka tortilishini ta'kidladi. Undan oldin Qozog'iston hukumatı nazoratni kuchaytirish uchun Janauzen shahriga qo'shimcha kuch va zirhli mashinalar jo'natgan edi. Qozog'iston muxolifatiga qarashli xususiy Stan telekanalining Janauzendagi muxbiri Orkin Joyemergen ozodlikka 16-dekabr kuni neft zavodidan haydalgan ishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'lganiga qaramay, 17-dekabr kuni shahar markaziy maydoniga odamlari yana yig'ilganini aytdi.
Ertin tavallishlik alanından munayişlar çıkarıldı. Odan giyin kaytten kuştuk kurulundur.
Bugün ertelap nef zavodi işçiler yana Janauzen'nin müstakillik maydanı giyildiler. Huk tartibat organları hadımları yana ularını uğrap aldı. Namoyishchilar kolda ok bayrakçılar ve tinchlik deb yozilgan shiorlar bor edi. Keyin Janauzen prokurori kelib işçilerini so'zlashuv olib borishga undadi. Prokuror, agar zarar yetkazilmasa, buzg'unchilik qilinmasa va talon-taroj bo'lmasa, biz sizlarga hech narsa qilmaymiz deb aytdi, dedi Stan telekanali muxbiri. Kazmunagaz davlat kompaniyasiga qarashli zavod rasmiylariga ko'ra, ba'zi ishchilar tungi va ertalabki smenaga ishga kelmagan. Shirkat belgilangan hajmda neft yetkazib berilayotganini ma'lum qildi. Kazmunagaz davlat kompaniyasiga qarashli neft zavodining yuzlab ishchisi maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishi talabi bilan 6 oydan ortiq vaqtdan beri shaharning asosiy maydonida namoyish o'tkazib kelayotgan edi. Politsiya xodimlari maydonni namoyishchilardan tozalashga uringan paytda to'qnashuvlar sodir bo'ldi. 16-dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Qozog'iston bosh prokurori Asxa Daulbayev xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni o'qqa tutganini rad qildi. 90 ming aholi yashaydigan Janauzendagi vaziyatni xolis baholash uchun mustaqil manbalardan ma'lumot olish qiyin bo'lmoqda. Ichki ishlar vaziri Kalmuhanbet Qosimovga ko'ra, 16-dekabr kungi to'qnashuv paytida jarohatlangan 75 kishi, jumladan politsiyaning 6 xodimi kasalxonaga olib borilgan. Vazir 70 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Janauzen shahridagi voqealar borasida tashvish bildirdi.
Qozog'istonning Janauzen shahrida 16-dekabr kuni namoyishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'lgandan keyin Qozog'iston prezidenti favqulodda holat va komendantlik soati joriy qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Toshkent bozorlarida sifatsiz go'shtlar arzon narxda sotilyapti, biroq yaxshi va sifatli go'shtning narxi deyarli tushgani yo'q. Yangi yil arafasida Toshkent bozorlarida go'sht narxining arzonlagani haqidagi xabar Ozodlik radiosini yana bir bor bu mavzuni o'rganishga undadi. So'nggi norasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonga xorijdan kiritilgan juda ko'p miqdordagi go'sht narxning arzonlashishiga sabab bo'lgan. Biroq Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklar va rasmiylar bu iddaolarni rad etmoqda. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov poytaxt bozorlarida xorijdan keltirilgan mol va qo'y go'shtining sotilayotganiga guvoh bo'lmaganini aytadi. Unga ko'ra, Chorsu bozorida oriq qo'y va mollar go'shtining narxi 11-12 ming so'mdan sotilmoqda.
Haqiqatda go'sht nisbatan sal tushgan. Toshkentda go'sht har xili bor-da. Sizlar Toshkent shahridagilar o'z bilasiz, go'shtni hasotdan shoshib odamlar qilamiz, ularda deyarli o'zgarish bo'lmagan. Men o'zim shu mol go'shtini 16 mingdan olib yurardim. Mol go'shti yaxshi joylari endi ayollar oldida, bolalar oldida uyalib qolgan go'sht 16 ming 17 mingga olib yurardim. U juda ham ko'p emas, 15 mingga tushgan,
deydi Jahongir Shosalimov. Subadoshga ko'ra, sifatli go'sht narxining bir oz arzonlashganiga bozorning o'zi sabab bo'lgan, chunki janubiy viloyatlardan hukumatning topshirig'i bilan keltirilgan oriq qo'ylar go'shtining 11-12 ming so'mdan sotilayotgani narxlarga ta'sir qilgan.
Lekin Toshkent shahrida massiviy intervensiya boshlangan go'shtni haligi 10 kilo 15 kilo chiqadigan qo'ylarni so'yilishi nima qilmagan qo'yni tiqib ketgan. Men o'zimni xonadonimga shu go'shtni sotib olmagan bo'lardim. Men faqat xalqimda o'zimni bolalarimni, o'zimni ayolimni hurmat qilaman. Lekin shu navbatda turib olgan odamlar ko'rib hayron qolamanki, shu 12 ming so'mdan ozg'in haligi sifatlari past odam go'shtni turibdi. Endi sifatini ko'rib turibdi, chunki u 16-12 kilo bo'lgan qo'ylar, shunaqa ozg'inlik ko'rib turgan qo'ylar, shuning uchun odamlar noilojlikdan o'lchayapti. Odamlar endi nima qiladi endi? Ochdan o'lmaslik uchun xalq qanday choralarni ko'radi, uyat bo'lsa ham. Lekin hukumat mana qadamlarni o'ziga munosib ko'ryapti.
Deydi toshkentlik tadbirkor. Toshkentning Hamza tumanida istiqomat qilayotgan pensioner Abduqahor Musayev ham Toshkentda sifatli go'shtning narxi keskin tushgani faktini inkor etdi.
Mana 3 kun bo'ldi, bitta qo'yim bor edi, o'zi so'yib olib ketishdi. 16500 dan 21 mingni sotishyapti. U kechiga yani tushdi, u hammasi u gap. Hozir mana lobo yozishi, xotin o'zini ketgan chiqaring bozorga. Mol go'shtining 18 dan kami yo'q. Yozib qo'yibdi, 11 ming, 13 ming yozib qo'yibdi yozishga. Men u pul bermaydi. 5 ming tan ragoni 5 ming tan tak. U muttahamligi. Mol go'shti mana yetti aldash hojati yo'q. 15 ming yozib qo'yibdi. 15 ming. Men 15 mingga qilib bermaydi sizga. U ham bizni 18, 19 ming 20 ga olib chiqadi u ham. Yaxshi go'sht olaman siz. Aka hali sal arzon qilib beradigani ham bor, misol uchun 16 ming, unga endi hali bir yarim kilo suyak tashlab beradi, ketingga deydi, o'shani o'zi уже olib ketadi, sizga 20 ga to'lab qo'ya qoladi.
Deydi Abduqahor Musayev. Suvbaddosh yem-xashak narxi osmonda bo'lib turgan bir paytda go'sht narxining pasayishi aqlga sig'maydigan narsa, deydi.
Endi o'z o'ylab ko'ringki, bu vaqti yem. Vaji boqib bo'lmaydi, dedi. Men bitta sigirim bor edi, mana o'ydi, mana bolalarni yo'lda nasiba undan sotib oldim. Yem vaji yaqinlashib bo'lmaydi. Vaji to'g'ri kelmaydi. Chunki 20 mingga zakonni boradi-da, agar yem yaxshi boqaman desangiz, shu go'shtni 20 ming, shu yemingiz bilan to'ppa-to'g'ri qolar, vaji.
Deydi toshkentlik pensioner. Ozodlik Toshkentga xorijdan go'sht olib kirilgani haqidagi ma'lumotni tekshirish maqsadida o'z go'sht sut sanoat uyushmasiga qo'ng'iroq qildi. Uyushmaning o'zini tanishtirmagan xodimi esa bunda bunday ma'lumot yo'qligini aytdi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, eshitirishimiz davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi oylarda O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistonga sotiluvchi gaz miqdorini 40%gacha kamaytirdi. Buning natijasida Qirg'izistondagi katta-katta korxonalarga gaz berish to'xtatildi, qo'shni davlatlardan olinayotgan gaz aholiga berilmoqda. Ayni paytda Qirg'izgaz davlat korxonasi rahbariyati aholi gazsiz qolmasligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod.
Qirg'iziston janubi O'zbekistondan, mamlakat shimoli esa Qozog'istondan gaz sotib oladi. Biroq so'nggi oylarda bu ikki mamlakat Qirg'izistonga sotiluvchi gaz hajmini qisqartirgan. Buning natijasida yirik korxonalarga gaz berilishi to'xtatildi. Bishkek va O'shdagi issiqlik markazi mazotga, Qan shahridagi Shifer sement zavodi ko'mirda ishlashga o'tkazilgan. Bundan tashqari Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi aholi gaz yo'qligini aytmoqda.
Shay qaynamaydi. Tamoq pusilish qiyin-da. Endi ko'pincha mana bu etaj uy joylardiku, undan da juda oz bo'lyapti.
Gaz ko'lami avvalgidan 40%ga ozaygan. Biz o'sha shahardagi gaz ko'lami ko'p bo'lgan Oqtelek kichik rayonida yashaymiz. Lekin gazda choy qaynatish, ovqat qilish juda qiyin. Ko'p qavatli uylarda yashovchilarda gaz bundan ham oz dedi o'shliklardan biri. Qirg'izgaz shirkat rahbariyati buni O'zbekistonda sovuq erta kelgani sababli gaz qazib olish ko'lami ozaygani bilan izohlamoqda.
O'zbekistondan yana gaz chiqqan yerda temperatura 10 gradusdan tömen bo'lib, o'sha uchun gazning nimasi bo'lmas bo'lib o'tadi.
Gazning ozayishiga O'zbekistonda gaz qazib olinuvchi yerlarda havo temperaturasi 10 gradusdan tushib ketgani uchun gaz bosimi pasaygani sabab bo'lyapti. Bundan faqat biz emas, Qozog'iston ham qiynalmoqda. Ular Qorday'dagi quvurlarni yopib, Olmataga gazni Xitoy orqali Turkmanistondan ola boshlashdi, deydi Qirg'izgaz shirkati rahbari Turg'unbek Qulmurzayev. Unga ko'ra shunday bo'lsa-da Qirg'iziston aholisi gazsiz qolmaydi.
Jeneli O'zbekistonga boraveribmiz. Ular bilan sulushib, cho'ngdir meni chiqilsa borasan sulushib. Men o'ylayman, O'zbekistonlar ham o'zining qo'shnilar bizga yordam berishdi.
2011 yil O'zbekiston bilan gaz bo'yicha kelishimni 7 yanvar kuni tuzganmiz. Vaqtimiz bor, muzokaralar olib boryapmiz. Shu oyning 24-25 kunlari balki uchrashuv bo'lib o'tar. Ular bizni chaqirishi kerak-da. Munosabatlarimizni bilasizlar. Biz bekordan bekorga O'zbekistonga boravermaymiz. O'zbeklar ham bizning qo'shnilar. Menimcha ular ham bizga yordam berishi kerak, dedi Turg'unbek Qulmurzayev. Qirg'izgaz shirkati tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga asosan Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida gaz bo'yicha imzolangan shartnomaga asosan Qozog'iston soatiga 55 ming kub gaz berishi kerak bo'lsa, hozirda Qirg'izistonga faqat 35 ming kub gaz kelyapti. O'zbekistondan esa soatiga 30 ming kub gaz olinyapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonning janubiy hududlari uchun o'zbek gazi bugungi kunda $304, respublikaning shimoliy hududlari uchun qozoq gazi $195 sotib olinmoqda. Aytib o'tish lozimki, Qozog'iston Qirg'izistonga $195 o'z gazini emas, O'zbekistondan sotib olayotgan gazining bir qismini sotayapti. Tahlilchilarga ko'ra Qozog'iston O'zbekistondan olayotgan gazini Qirg'izistonga arzon narxda sotishi Toshkent manfaatlariga zid keladi. Ikkinchidan esa Qozog'iston ham gazni arzon bahoda Qirg'izistonga sotib iqtisodiy zarar tortmoqda. Tahlilchilar gaz berilishining qisqartirilishi mana shu sabablarga bog'liq deb hisoblaydilar. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistonga sotiluvchi gaz miqdorini 40%gacha kamaytirdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Ayrim ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, Tojikistonning Ayni harbiy aerodromida Hindistonga tegishli mikrorusumli harbiy qiruvchi samolyotlar va vertolyotlar joylashtirilgan. Xabarlarda bu harbiy texnikalarni Hindiston Rossiyadan ijaraga olgani aytiladi. Rossiya xabar agentliklarining yozishicha, bu texnikalarning ayni harbiy aerodromiga joylashtirilishi uchun Rossiya, Hindiston va Tojikiston yashirin shartnoma imzolagan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
World Politic Review internet saytida Tojikistondagi ayni harbiy aerodromi Hindistonga ijara berilgani xabar qilingan. Mazkur nashr Tojikistonning ayni harbiy aerodromini qayta qurish ishlarida qatnashayotgan hindistonlik mutaxassis ma'lumotlariga tayanib, Dushanbe, Moskva, Dehli o'rtasida ana shunday yashirin shartnoma imzolanganini xabar qiladi. World Politic Review'ning yozishicha, Hindiston hukumati Tojikistonning ayni harbiy aerodromini qayta qurish uchun taxminan $70 million miqdorida mablag' sarflagan va endilikda Hindiston bu aerodromdan Shimoliy Afg'oniston va Shimoliy Pokiston va hatto Xitoy g'arbini nazorat qilish imkoniga egadir. Xorijiy nashr mualliflarining bildirishicha, rasmiy Dushanbe Hindiston bilan Pekin va Islomobod o'rtasidagi mavjud bahslarni nazarga olgan holda bu masalani sharhlashdan tiyilmoqda. Aslida Tojikiston Mudofaa vazirligining matbuot boshlig'i Faridun Mahmadaliyev mamlakati ayni aerodromi ijarasi yuzasidan birorta mamlakat bilan shartnoma imzolanmaganini ta'kidladi.
Yagon shartnoma, yagon sozishnoma to'g'ri dar xususiy go'yimki dar hamohangi istifoda bo'lgan
ayni harbiy aerodromdan birgalikda foydalanish yoki ijaraga berish borasida birorta mamlakat bilan shartnoma imzolanmagan. U yerda mavjud barcha harbiy texnika faqat Tojikistonning o'ziga tegishli. Birorta mamlakat harbiy texnikasini vaqtinchalikka ham bu yerga kiritmagan.
Yagon kishvar degan na muvaqqatan emas, na deyarli.
Deya bildirdi tojik rasmiysi Mahmadaliyev. Strategiya masalalari bo'yicha rossiyalik mustaqil tahlilchi Yuri Biali hozirgi sharoitda Tojikiston, Hindiston va Rossiya o'rtasida bu kabi hamkorlikning bo'lishiga shubha qilmaydi. Uning mulohazasicha NATO va AQSh kuchlarining Afg'onistondan olib chiqilishi bilan bog'liq bu mamlakatlarning umumiy strategik maqsadlarini nazarga olgan holda yangi strategiya va hamkorliklar vujudga kelishi mumkin. Hindistonning Rossiya bilan hamkorlikda o'z harbiy qiruvchilarini Tojikiston yeriga joylashtirishiga oid xabarlar fikrimiz dalilidir, deydi rossiyalik tahlilchi Biali. Ayni harbiy aerodromning ijaraga berilishiga oid bahslar xususan matbuotda bir necha yildan buyon kuzatilib keladi. Bu gal ayni bahsi Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhning Moskvaga safari bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. 15 dekabr kuni Moskva shahriga uchishdan oldin Hindiston hukumat rasmiysi Rossiyani Hindistonning ishonchli do'sti deya atagan. Hindiston bosh vazirining ta'kidicha, Rossiya Hindiston sanoati, yadroviy energetikasi, kosmik dasturlari va mudofaa sohasida ulkan ulush qo'shgan. Dushanbe shahridan 15 km narida joylashgan Ayni aerodromi 1991-yil Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushi oqibatida foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgandi. Ayni harbiy aerodromi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida Hindiston hukumati ajratgan 20 million AQSh dollari evaziga to'la ta'mirdan chiqarilgandi. Hindiston hukumati ayni bazasini ta'mirlash barobarida Tojikiston mudofaa vazirligiga 2 vertolyot ham sovg'a qilgan. Ayni paytda Tojikiston mudofaa vazirligi mulki sanalgan mazkur harbiy aerodromning parvoz yo'lagi 3200 metrni tashkil qiladi. Dushanbe yaqinidagi ayni aerodromi bir necha yildan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Eslatsak, shu yil iyun oyida Dushanbega ish safari bilan kelgan Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin va Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikovning Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan muzokaralarining asosiy mavzusi ham ayni harbiy bazasi bo'lgandi. Rossiya mudofaa vaziri Serdikov janoblari jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida ayni borasidagi tomonlar muzokarasi natijasiz yakunlanganini bildirgandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aynan ayni aerodromi atrofidagi muzokaralarning cho'zilishi ortidan Tojikiston iqtisodiyoti 1 milliard 200 million so'mni zarar ko'rgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'qinlarida navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan AQSh va Germaniya tashabbusi bilan toliblar tomoni Qatarda o'z siyosiy vakolatxonasini ochadi. Kobul baland martabali rasmiylari bu haqda Afg'oniston davlati bilan maslahat qilinmaganini aytadilar. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston tinchlik oliy kengashi muavini Abdulhakim Mujohid Ozodlik radiosiga bergan suhbatida toliblarning siyosiy vakolatxonasining ochilishi toliblar tomoni o'z istak irodalarini erkin ravishda dunyoga bayon etish imkoniga ega bo'lgan taqdirdagina o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, deydi.
مخالفین مصالحه دولت افغانستان در یک آدرس پیدا شود.
بزنچدن بیره افغانستان دولت مخالفلر معین بر آدرس که ایگه بولشلر لازم لگنه تاکید لب گلردک و به حقه منطقه و اسلام دولتلردن یاردم سورردک. افغانستان دولت مصلحت اساس ده اسلام دولتلردن برده بنده بر وکالت خاننین اچلشه مملکت برقرارلکنه تامیلش چون مهم بر قدم حساب لنده.
ما از او خرسند میشویم و از او خیر مقدم میکنیم و
پنجشنبه کن افغانستان رهبر حامد کرزی پایتخت کابل ده بر قطار جهاد رهبرلر و سیاسی شخصلر بلن به توغرده مصلحت اتکزگنه ده مذکور یغنده طالبلر چون معلوم بر ادرس وجود که کلشه لازم لگه استده تاکید لنگن افغانستان دولت برنچدن طالبلرنگ سیاسی و کالتخانسه افغانستان اشکرسده تأسیس اتلشه مهم لگه نقدرماقده Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar rasmiy Kobul bilan davlat muxoliflari o'rtasida tinchlik muzokaralarini o'tkazish uchun toliblar rasmiy bir siyosiy adresga ega bo'lishlari kerakligini ta'kidladilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidi ushbu vakolatxona faqat muzokaralar o'tkazish uchun ochilishi lozim deydi.
Daftar yozdi muzokara deparida yo'lda tahriki talabon daftarda.
5 oydan beri toliblar vakili Sayyid Tayyib og'a Almaniyada edi. Toliblarning Qatarda ta'sis etiladigan vakolatxonasi ham Almaniya hamkorligida ochiladi. Haligacha bu to'g'rida rasmiy Kobul bilan maslahatlashilmagan, bunday bo'lmasligi lozim edi. Qatarda toliblarning siyosiy vakolatxonasi faqat muzokaralar o'tkazish maqsadida ochilishi darkor. Mazkur vakolatxona toliblarning dunyo hamjamiyati tomonidan rasman tan olinishiga xizmat qilmasligi kerak.
تاریک طالبان و دفتر در افغانستان به دولت به نظر دونید
بندن تخمیناً اوچ آیالدن افغانستان تینچلک عالی کنگشه باشلغه برهاندین ربانی بر خودکش حجوم آقابت ده حلاک تلگندن سنگ تینچلک اوچون عملگه آشرلدگن سیاه حرکتلر توختب قلگنده یقنده آلمانیانین بون شهرده افغانستان کلجگه مسئله سگه بخشلب اتکزلگن خلق را کنفرانسیه دن سنگ افغانستان دولت و مخالفلر را تینچلک مذاکرالر اتکزلشه ضرورلگه استده تاکید لنده Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz xabari bilan tanishdingiz. Hozir esa e'tiboringizga Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттык радиосы. Радиои Озоди.
Азаттык радиосу.
Азатлык радиосу.
Радио Азатлык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас, дорогие друзья, на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите.
Смогут ли протесты в России повлиять на активность казахской оппозиции? По мнению советника президента Назарбаева, смогут. Об этом будет репортаж казахской службы «Радио Свободная Европа, Радио Свобода».
В России в организации протестов интернет сыграл одну из решающих ролей. Как обстоит ситуация с доступностью интернета в Туркменистане? Об этом интервью Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch выпустила отчет, описывающий развитие ситуации в Узбекистане за последние 4 года. Автор отчета обвиняет Запад в попытке сближения с авторитарным режимом Узбекистана.
Об этих и других событиях сегодняшний выпуск программы «Перекресток»,
который ведем я, Алтын Магауна,
и Султанхан Аккулы.
Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Повторение в Казахстане российского сценария массовых протестов неизбежно.
Неожиданную, но мощную волну протестов в России спровоцировала беззастенчивая фальсификация итогов выборов и тактическая ошибка Кремля, считают русские и казахские эксперты. На Казахстан могут повлиять только события в России. Только события в России могут подтолкнуть и казахскую оппозицию на аналогичные действия и массовые протесты, предупреждает советник президента Казахстана Ермухамед Ертісбаев. Об этом более подробнее расскажет Султанхан Акулы.
Официальные итоги очередных парламентских выборов в России вызвали волну массовых протестов по всей стране. 10 декабря в десятки городах России прошли акции протеста за честные выборы. Только в Москве, по разным оценкам, собралось от 40 до 150 тысяч человек и более. Митинги солидарности с протестующими в России проходили также в столицах ряда европейских стран. Следующий массовый протест, для проведения которого сейчас продолжаются подготовительные работы, планируется на 24 декабря. Так что же происходит в России? Как видятся эти события в России со стороны, из Казахстана? Насколько вероятно повторение этих протестов в Казахстане после предстоящих досрочных парламентских выборов? Эти вопросы были заданы экспертам из Казахстана и самой России. Массовые протесты в России, по мнению Алексея Малашенко, эксперта Московского центра Карнеги, были неожиданностью.
Потому что все то, что писалось и в канун выборов, да и вообще весь год, никаких тахриров, никаких киевских майданов ожидать не приходится. Общество инертно, общество устало. В принципе, неплохое экономическое положение. И выборы пройдут, ну, как обычно они проходят, и все на этом закончится. Тем более, что это в преддверии главных президентских выборов.
Алексей Малашенко не сомневается, что фальсификации были.
Но абсолютно беззастенчиво. Знаете, такая пощечина людям.
Далее Алексей Малашенко уверенно говорит о двух обстоятельствах.
Ну, во-первых, такой партии, как «Единая Россия», больше нет. А во-вторых, Путин уже не является национальным лидером, каким он был раньше. Вот в чем дело.
Ермухамед Ертісбаев, советник президента Казахстана по политическим вопросам, главную причину массовых протестов в России видит, во-первых, в выдвижении Владимира Путина на очередной президентский срок, а во-вторых, в том, как власти это сделали.
Та перестановка, когда 24 сентября открыто Путин и Медведев сделали рокировку, я имею в виду, когда открыто говорить, кто станет президентом, а кто будет премьер-министром через аж 8 месяцев, это, конечно, была тактическая ошибка, которая может перерасти в стратегическую.
Протесты в России, по мнению другого казахского эксперта Тулидяна Жукеева, являются знаковыми.
То, что произошло 4 декабря и 10 на митинге, это сильный импульс, сильный звонок для власть придержащих.
Тулиген Жукеев также полагает, что если власти сделают необходимые выводы из этих событий, то еще сохраняется возможность рассчитывать на успех Путина на мартовских выборах президента. Но Жукеев не исключает и другой вариант событий.
Если никаких выводов не будет сделано, я думаю, Путин может и проиграть.
Русский эксперт Алексей Малашенко не спешит с прогнозом о том, как дальше будут развиваться события в России и что будет на президентских выборах в марте, поскольку он не видит лидеров, способных составить реальную конкуренцию Путину на этих выборах. В то же время эксперт Московского центра Карнеги не исключает повторения российского сценария событий в Казахстане после предстоящих январских выборов в этой стране.
Черт его знает, там все может быть, потому что все-таки Казахстан – это не Туркмения, не Узбекистан, там есть достаточно решительные люди. И если они увидят, что
идет по московскому сценарию, я имею в виду выборы, то почему бы не повторить и вторую его часть? Но у меня такое ощущение, что в Казахстане просто обязаны учесть московский опыт.
Советник президента Казахстана Ертысбай в свою очередь убежден, что повторение в Казахстане московского сценария неизбежно. И поэтому именно он, по его словам, первым выступил с идеей проведения немедленно досрочных выборов в парламент. Но, посетовал он, президент его не послушал.
В Казахстане я первым советовал руководству страны провести их через 2 месяца после президентских. Не послушали меня. Конечно, только события в России могут повлиять на события в Казахстане. В Кыргызстане уже 2 президента изгнали, 2 революции были. И что? Абсолютно никакого влияния. Другое дело России. Потому что если это там произойдет, безусловно, это будет влиять очень сильно на казахстанское электоральное сознание. Безусловно, оно сильно мотивирует уже и казахстанскую оппозицию на совершенно другие поступки, действия, шаги и так далее.
Говорит Ермухамед Ертысбаев, советник президента Казахстана по политическим вопросам. Султанхан Аккулы специально для программы «Перекресток».
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. 2 небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода. Продолжаем программу. На этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch выпустила отчет, описывающий развитие ситуации в Узбекистане за последние 4 года.
Свидетелей не осталось. Пытки, неработающий habeas corpus и демонтаж независимой адвокатуры в Узбекистане. Именно так называется документ, в который резкой критике подверглись страны Запада, чьи правительства, по мнению авторов, в попытке сближения с авторитарным режимом Узбекистана просто закрывают глаза на вопиющие случаи нарушения прав человека в Узбекистане.
Об этом более подробно расскажет наш узбекский коллега Фарух Юсуфи.
В отчете Human Rights Watch, презентованном 13 декабря, в том числе говорится о правозащитниках, отбывающих тюремные сроки, пытках, ситуация с которым остается острой, о жестоком подавлении всяких инициатив, способствующих гражданскому обществу. Также документ, состоящий из 128 страниц, напоминает о том, что власти Узбекистана категорически отказываются сотрудничать с международными организациями для улучшения ситуации с правами человека. Так, органы ООН по правам человека, такие как спецдокладчик по пыткам или наблюдатели по правам проблеме детского труда уже много лет не могут добиться приглашения в страну. В части о пытках документ основан на более чем 100 интервью, проведенных в промежутке 2009 и 2011 годов. В нем задокументированы случаи применения к заключенным физических и психологических видов пыток. Как пишется в отчете, обычно в ход идут резиновые дубины, электрошок, вешание заключенного за ноги или за кисти, сексуальное насилие, душение, угроза, физическая расправа над близкими и морение голодом. Узбекские власти заверяют, что они предпринимают все возможные меры по улучшению ситуации с правами человека, в том числе и предупреждению пыток. Светлана Артыкова, председатель комитета по законодательству Верхней палаты Оли Маджлиса Узбекистана.
Qiynoqlarga qarshi kurashish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasini O'zbekiston ratifikatsiya qilgandan keyin,
после того, как Узбекистан в 1995 году ратифицировал конвенцию ООН против пыток, мы приняли собственную национальную программу против пыток. И вследствие этого была создана межминистерская комиссия по этому вопросу. Также создана рабочая группа, которая принимает от граждан жалобы на работников правоохранительных структур. И если таковые имеют место быть, это является для нас сигналом для принятия самых строгих и немедленных мер.
Сенатор Артыкова допускает, что исполнение конвенции и национальная программа пока что не обеспечивает полную гарантию устранения пыток.
Я не могу сказать, что этот процесс работает на 100%. Не могу сказать, что нет нарушений закона, потому что есть человеческий фактор, и когда он в действии, случаются ошибки и нарушения.
Human Rights Watch и другие правозащитные организации признают, что Узбекистан согласился осуществлять реформы правоохранительной системы, такие как внедрение в 2008 году института habeas corpus, порядка предписания о представлении арестованного в суд. Но, говорит соавтор отчета и исследователь Human Rights Watch по Узбекистану Стив Свердлов, правительство не смогло извлечь результата из этих реформ. Свердлов также указывает на закон, принятый в 2009 году и отменяющий Институт независимой адвокатуры в стране. Этот закон, говорит Свердлов, очень серьезно ослабил позиции адвокатов, отстранив от деятельности известных адвокатов, которые занимались громкими политическими делами и открыто говорили о случаях пыток над заключенными.
Nothing has changed except that the government has received a lot of praise for the passage of this law. When European delegations traveled to Tashkent during the human rights...
Ничего не изменилось, за исключением того, что правительство многократно восхвалялось за принятие этого закона о habeas corpus. Когда европейские делегации приезжают в Ташкент в рамках диалога о правах человека, они всегда упоминают принятие habeas corpus как позитивный шаг. Но, конечно же, возникает вопрос, а является ли это позитивным шагом, если на самом деле он является прикрытием реальных проблем, реальных нарушений прав человека, которые имеют место. Поэтому на самом деле можно говорить о том, что ситуация ухудшилась. Профессия адвоката как защитника была устранена.
Human Rights Watch также указывает на то, что, несмотря на вопиющую ситуацию, Соединенные Штаты, Европейский Союз и отдельные европейские правительства значительно ослабили свою политику в отношении Узбекистана. Узбекистан является важной частью так называемой северной распределительной сети, которая используется для поставки грузов для войск НАТО в Афганистане. Альтернативный транзитный маршрут через Пакистан был закрыт после ноябрьского налета воздушных сил НАТО на пакистанский пограничный пункт, в результате которого погибли 25 солдат Пакистана. Армии. В сложившейся ситуации, говорят правозащитники, к сожалению, западные державы имеют тенденцию соглашательской политики по отношению к авторитарным режимам.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи с узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Султанхан, протесты недовольных результатами выборов в Москве успешно организовались благодаря интернету и социальным сетям.
Да, Алтын, как известно, Туркменистан является одной из стран, где доступность интернета населению очень ограничена.
21 декабря прошлого года компания МТС прекратила свою деятельность в Туркменистане, и вот уже почти год спустя в этой стране действует только государственная компания «Алтынасыр». Полное отсутствие конкуренции, монополия государственной компании еще более усугубляет положение граждан в вопросе доступности интернета и свободы в интернетном пространстве.
Кстати, об этом, дорогие радиослушатели, моя коллега Алтын Магауина разговаривала с Вячеславом Мамедовым, председателем американской группы, базирующейся в Нидерландах, которая называется «Демократический гражданский союз Туркменистана». Давайте послушаем это интервью.
Вячеслав, Туркменистан, наверное, единственная страна в Центральноазиатском регионе, в которой работает только одна телекоммуникационная компания. Как вы думаете, почему зарубежные телекоммуникационные компании не едут работать в Туркменистан?
Да дело в том, что их туда никто и не приглашает. Ведь закрытие МТС было связано не с какими-то там нарушениями лицензионного характера. О том, что действительно правительство Туркменистана, лично президент, откровенно испугались массовому, как говорится, доступу в интернет, который получили вот граждане Туркменистана через международных вот провайдеров. Они просто напугались, вот, и никто из Туркменистана не приглашает, вот и все, вот. То есть нынешняя ситуация, когда существует только один интернет-провайдер, в принципе, для Туркменистана достаточно, поскольку через именно этот механизм жесткого ограничения правительство контролирует и инакомыслие, контролирует вот доступ к свободной информации, которая существует в интернет. Причина очень проста.
Есть ли надежда, что все-таки положение изменится? Вот эти внешние факторы, ситуация в России, то, что происходило в арабских странах, Кыргызстан, могут ли повлиять на Туркменистан?
Вы знаете, вот вероятность этого я оцениваю как крайне низкая, совершенно крайне низкая. Из всего того, что Туркменистан прекрасно знает, что сейчас вот отсутствуют какие-либо вот эффективные международные рычаги влияния, так вот, и воздействия на авторитарные режимы. То есть мы как увидели ситуацию с Ливией, наиболее радикальный метод, это когда просто проводится силовое устранение вот диктаторского режима от власти. Поскольку все гуманитарные вот существующие вот механизмы совершенно на них не действуют. То есть авторитарный режим просто игнорирует указания международного сообщества и будет продолжать этого действовать и делать до тех пор, вот, пока не будет действительно вот реальных эффективных вот рычагов воздействия на них. Но в Туркменистане, говорю, никто не может заставить Бердымухамедова вот развивать интернет, никто не может заставить его как-то наказать за то, что пользование интернетом носит крайне низкий процент и охвачено крайне низкое вот население. И никто Бердымухамедова не может наказать вот за то, что он ведет себя так, как хочет он себя вести. Вот это вся и проблема в отсутствии механизмов, вот, эффективных рычагов воздействия на эти режимы.
Вячеслав, недавно Хиллари Клинтона, выступая о свободе в интернетном пространстве, призвала вот эти smart companies, как она выразилась, не продавать технологии, которые могли бы помогать диктаторам контролировать интернет. Есть ли у вас информация, какой технологией пользуются туркменские власти?
Да вы знаете, вот, то есть, вот этот призыв Хиллари Клинтон, по сути, ни к чему не обязывает так вот эти коммерческие структуры, потому что все эти продажи, в общем-то, строятся на основании коммерческого интереса. Это первое. Второе, эффективность этих обращений со стороны международного сообщества будут иметь только в том смысле, если будет, понимаете, введена вот какая-либо цензура на продажу вот именно этого оборудования, как, например, существует закон вот Джексона Вэника. Без этого вот не будут выполняться эти условия, и бизнес, в общем-то, в поисках вот дополнительных источников прибыли будет продавать его для сотрудничества с любым диктаторским режимом, который есть вот в мире. Ну а с оборудованием, в общем-то, используется самое классическое, вот это телекоммуникационное оборудование. Причем здесь стоит рассмотреть вот три этапа, вот как все это осуществлялось. То есть первый этап вот цензуры вводился в 90-х годах, когда строились цифровые вот, это телефонные станции. Поставляла компания Siemens это оборудование. Потом второй этап, в общем-то, контроля вот был, когда в Туркменистан пришел МТС, то есть используются ресурсы МТС для контроля за интернетом. И третий этап сейчас, он, я думаю, начался, осуществляется вот с прошлого года, когда в конце первого срока президента вот потребовалось вот введение дополнительной цензуры. И особенно цензуру подтолкнули вот события в Абадане. То есть Туркменистан не устраивает вот та информация, которая уходила из страны. И, конечно, вот она хочет контролировать это и иметь доступ к той информации, которую страна покидает.
Но, тем не менее, информация просачивается. Вот недавно в социальных сетях был чуть ли не видеоролик о том, как учительница избивала ученика в туркменской школе.
Но стоит отметить, что эта информация очень редко передается непосредственно из Туркменистана, так как выход на эти социальные сети крайне затруднен, ну, во-первых, вот низкие скорости интернета, и, во-вторых, вот необходимость использовать прокси-сервера для выхода на социальные ресурсы, то есть на социальные сети. В основном все эти ролики вот появляются после того, как кто-то эти ролики вот провез в свои мобильные телефоны за пределы Туркменистана и размещались уже вот в этих социальных сетях человеком, который находится за пределами Туркменистана. Ну, снималось, конечно, внутри Туркменистана.
Могли бы вы сказать, какими методами пользуются туркменские цензоры для блокировки информации?
Дело в том, что любой, понимаете, ресурс, который размещен в интернете, он имеет свой IP-адрес, то есть компьютерный адрес сети, который просто-напросто прописывается и блокируется непосредственно на сервере провайдера. Для обхода вот этой цензуры действительно вот можно обойти на прокси-сервера. Опять-таки, все упирается в крайне низкую скорость интернета. Я думаю, что низкая скорость интернета, в общем-то, провоцируется и тщательно поддерживается туркменскими властями, потому что это является условием того, что люди не могут получить доступ к независимым ресурсам информационным, используя прокси-сервера.
Вячеслав, вот недавно Россия, Китай, Таджикистан и Узбекистан внесли предложение в ООН об ограничении интернета. Также известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступал и предлагал чуть ли не ввести полицию для интернетного пространства. Как вы думаете, почему же Туркменистан не присоединяется к подобного рода предложениям?
Эти страны, которые предлагают вот подобный, как говорится, подход вот к интернет-цензуре, вот, то есть они предлагают правовой механизм, в общем-то, оправдывающий их действия. Вы понимаете, в общем? А Туркменистан это совершенно не правовая страна, и не нужно принимать никаких вот международных обязательств, так вот, или принимать участие в каких-то международных сообществах, чтобы запрещать вот так вот выход в интернет и читать независимые по эти источники информации. То есть Туркменистан просто решит, вот, и хотя он знает, что это нарушение прав человека, всеобщей декларации прав человека. Страна настолько далека и находится в конце вот этого правового списка стран, что для него это не является вот необходимым, вот, как говорится, условием. Он просто, понимаете, вводит на интернет-цензуру на основании устных управлений и руководства своего президента. И на этом все заканчивается. Ну, а Россия все-таки, понимаете, мощная страна, все-таки претендующая, как и Китай, на определенную роль на международной арене. Поэтому Россия не может это делать вот волонтаристским методом, методом прямого запрета вот президента. Вот. То есть она обязана все-таки подталкивать, вот, принять какие-то международные соглашения, пусть и не камуфлируют истинные цели, но все-таки будут это делать на основании каких правовых условий.
Вы слушали интервью с Вячеславом Мамедовым, председателем иммигрантской группы, базирующейся в Нидерландах, которая называется «Демократический гражданский союз Туркменистана».
И в продолжении нашей программы вы услышите.
Таджикский карикатурист Фарух Ахроров по итогам интернет-голосования занял второе место в международном конкурсе карикатуристов в рубрике «Демократия». О карикатурном жанре расскажут нам таджикские коллеги.
Военная прокуратура Министерства обороны Кыргызстана возбудила уголовное дело против 15 сбежавших солдат, покинувших войсковую часть, что же вынудило молодых солдат нарушить устав. Об этом вы услышите в продолжении нашей программы «Перекресток». Оставайтесь с нами.
Продолжаем программу. Военная прокуратура Министерства обороны Кыргызстана возбудила уголовное дело против 15 сбежавших солдат, покинувших войсковую часть 8 декабря и вернувшихся потом через сутки.
Родители солдат-беглецов требуют независимого расследования причин побега их детей из армии, подвергшихся, как они считают, систематическим избиениям со стороны офицерского состава.
В этой связи была проведена судебно-медицинская экспертиза, и по сообщению Министерства обороны Кыргызстана, войсковая часть, откуда бежали солдаты, была расформирована.
Об этом репортаж Бакыта Ибраимова из Бишкека.
Во время пресс-конференции 15 декабря первый заместитель министра обороны Кыргызстана генерал-майор Талайбек Омуралиев заявил о том, что солдаты весеннего призыва самовольно покинули месторасположение войсковой части. По словам Талайбека Омуралиева, было проведено административное расследование, и на его основании был издан приказ Министерства обороны за номером 604, где говорится о том, что все должностные лица, отвечающие за морально-психологическую часть, были наказаны, а войсковая часть расформирована.
Часть 41-069. Приказ министра обороны расформирован. Весь личный состав распределен по другим частям Министерства обороны. По должностным лицам командир части отстранен от занимаемой должности. Все его заместители отстранены.
По факту самовольного оставления войсковой части были подготовлены материалы служебного расследования и переданы в военную прокуратуру, где было возбуждено уголовное дело против 15 солдат срочной службы. Военный прокурор Бишкекского гарнизона Игорь Павлючков считает, что военнослужащие, призванные этой весной, сами нарушали армейский устав.
В ходе проверки, это было уже 8 числа, было установлено, что покинули расположение части все старослужащие солдаты. Остались только солдаты вот этого осеннего призыва. Когда начали разговаривать с этими солдатами, и здесь выясняется, что в отношении молодого призыва со стороны этих старослужащих имели место неуставные взаимоотношения.
Как пояснил Игорь Павлючков, 9 декабря старослужащие вернулись назад вместе с родителями и была проведена судебно-медицинская экспертиза. Во время опроса беглецов выяснилось, что они давали показания против офицерского и сержантского состава, якобы подвергавших их мерам, не предусмотренные уставом.
12 числа мы возбудили два уголовных дела по факту неуставных взаимоотношений в отношении старослужащих. И второе уголовное дело – по факту превышения служебных полномочий со стороны офицерского и сержантского состава.
Сейчас продолжается следствие, по результатам которого будет дана оценка действиям каждого из солдат, каждого из офицеров и каждого из сверхсрочников. Тем временем родители солдат, обвиняемые в нарушении армейского устава, хотят, чтобы этот вопрос был решен правительством Кыргызстана в срочном порядке. Вот что говорит мать одного из солдат Гульмира Исмаилова.
Мен ушу жалпы Кыргызстандагы энелерге аталарга кайрылатлем.
Я бы хотела обратиться ко всем родителям, чьи дети пойдут служить в армию. Для начала нужно задаться вопросом, а вернутся ли они оттуда здоровыми? Мы будем обращаться к правительству, чтобы оно эту проблему разрешило быстрее. Против наших детей возбудили уголовное дело по двум статьям, и это несправедливо.
Родители солдат-беглецов утверждают, что они даже не подозревали, что их дети в армии подвергаются избиениям со стороны офицерского состава. Отец одного из солдат срочной службы Шайлубек Мурзалиев был возмущен до предела.
Офицеры избивали наших детей и издевались над ними. У них имеются телесные повреждения. Мы считаем, что офицеры должны понести ответственность. Например, мой сын получил травму головы. У него также болят почки. Несколько раз он получал удары под дых. Они в пьяном виде избивали солдат, предварительно завернув свои руки в мокрую тряпку, чтобы на теле не оставалось никаких синяков.
По словам Шайлубека Мурзалиева, офицеры не выдавали солдатскую получку в размере 310 сомов и присваивали себе, заставляя их расписываться в их получении. Эти деньги расходовались на приобретение спиртных напитков для офицеров, после чего солдаты подвергались систематическим избиениям.
Они их довели до такого состояния. Другого выхода не было. А что им делать? Бежать только? Они же не могут ответить офицеру, как-то защищаться. Они же старше по званию.
Также родители утверждают, что один из прапорщиков собирал старослужащих и молодых солдат и натравливал их друг на друга. Тем временем для пьяных офицеров это было развлечением, и таким образом они коротали время. Мать одного из солдат, Татьяна Острецова, заявила, что своего сына увидела однажды избитым, когда пришла в войсковую часть.
Хотела бы сказать, что когда приходила в воинскую часть, сын у меня был в синяках. И почками, и вообще избивали сильно.
Теперь родители солдат опасаются, что следственные дела по данному инциденту могут затянуться на долгие месяцы, а офицеры могут остаться безнаказанными. Однако в военной прокуратуре заверили, что после окончания следствия могут быть наказаны не только ряд офицеров и сверхсрочников, но и сами солдаты, увлеченные в неуставных отношениях и самовольном оставлении воинской части. Бакыт Ибраимов специально для «Перекрестка».
Вы слушаете программу «Перекресток».
Таджикский карикатурист Фарух Ахроров по итогам интернет-голосования занял второе место в международном конкурсе карикатуристов в рубрике «Демократия».
Работа таджикского карикатуриста, высмеивающая природу голосования и выборов в Таджикистане, получила высокие оценки участников глобального редакционного конкурса карикатуры, проводимого Международным центром частного предпринимательства. По официальной информации организаторов конкурса, таджикский журналист был единственным среди выходцев из стран бывшего СССР, получивший место в финале.
Об этом в репортаже нашей коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозада.
Победа Фаруха Ахророва, как говорят многие коллеги, знаковая для современной таджикской журналистики еще и потому, что после распада СССР в местной прессе практически исчез жанр карикатуры. А именитые художники, специализировавшие на этом виде искусства и участвовавшие в публикации журнала «Хорпуштаг», покинули Таджикистан. Они обосновались в России, Германии, Америке, Польше, Израиле и других странах мира. Сам Фарух Ахроров с сожалением признается, что, несмотря на требования рынка, редко какое издание выражает интерес к привлечению карикатуристов.
Несомненно, рисовать карикатурный сюжет порой труднее, чем написать статью в газете. Не каждое издание может позволить себе иметь автора карикатуриста, хотя иногда хорошая карикатура может сказать больше, чем целая статья.
Додохоне Гамзот, выпускавший некогда сатирический еженедельник «Ла Купак», сообщил, что не только по причине отсутствия финансов, но и профессиональных кадров, художников-карикатуристов, это издание прекратило выходить в печать. Кроме Фаруха Ахророва, никто не был готов сотрудничать с нами на постоянной основе, рассказал в беседе с Озодией Гамзот. С другой стороны, по мнению журналистов, дело в цензуре, которая присутствует в каждой газете и попросту не допускает карикатуру на узнаваемых в обществе людей. В отличие от советских времен, когда карикатура использовалась для борьбы с идеологическими врагами режима или для обличения так называемых изъянов общества, карикатура отошла на дальний план. Салимбо Хасанов, преподаватель истории искусства в Госуниверситете Худжанда, который заканчивал Фарух Ахроров, рассказал в интервью Зоди, что преподавая жанр карикатуры студентам, он чаще всего говорит об истории этого искусства в Таджикистане.
Карикатура подразумевает критику, которая многим не по душе. Мы проводили выставку-инсталляцию года два назад. Там присутствовала и карикатура. В итоге было столько недовольства и критики, что наши художники опустили руки. К примеру, когда чиновники увидели, что карикатурист изобразил вместо лампы зажженную свечу, очень были недовольны. Стали говорить, мол, почему вы критикуете отсутствие цвета, когда у нас нет таких проблем.
Фарух Ахроров, получивший второе место международного конкурса за изображение чиновника-кукловода, вынуждающего толпу голосовать так, как ему угодно, считает, что жанр карикатуры может развиваться лишь тогда, когда общество само готово к переменам. Демократия, считает он, касается не только политики, она должна касаться всех сфер жизнедеятельности человека и общества. Когда менталитет народа будет демократичным и свободным, общество будет развиваться в лучшую сторону, тогда и жизнь изменится, уверен художник. Эксперты считают, что карикатура является своеобразным индикатором свободы слова. По мнению многих, она является не менее серьезным жанром в современной журналистике, чем статья или интервью негодного властям оппозиционера. Серия карикатур на пророка Мухаммада в Дании, например, несколько лет назад вызвала бурю негодования в исламском мире, заставившая миллионов жителей стран мира выйти на улицы с акциями протестов.
Вы слушали репортаж Хирамон Бакозада.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свободна Европа, Радио Свобода, azatkhabar.com, Радио Озоди, Озотлык, azattyk.org.
Также вы с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, 221-122-371.
Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск программы вели я, Алтын Магауна,
и Султанхан Аккулы.
Всего вам хорошего и...
До свидания.
Tutaş yollar eşitirişi bugünkü subatımızın birinci kısmı gayya kuniyesiydi. Yana azatlik tokunlarda uçuruşkunca hayır, salamat olin.